Россия. То, что я скажу в этой заметке о русской культуре, это мое сугубо личное мнение. Я его никому не навязываю. Но право рассказать о своих самых общих, пусть и субъективных впечатлениях, дает мне то, что я занимаюсь Русью всю свою жизнь, и нет для меня ничего дороже, чем Россия. Россию упрекают, Россию восхваляют. Одни считают ее культуру не самостоятельной, подражательной. Другие гордятся ее прозой, поэзией, театром, музыкой, иконописью. Одни видят в России гипертрофию государственного начала, а народ воспринимают как покорный. Другие отмечают в русском народе анархическое начало и постоянное бунтарство, неприятие власти. Одни отмечают в нашей истории отсутствие определенной целеустремленности. Другие видят в русской истории русскую идею, наличие у нас сознания гипертрофированной собственной миссии. Между тем движение к будущему невозможно без точного понимания прошлого и характерного. Россия необъятна, и не только своим поразительным разнообразием человеческой природы, разнообразием культуры, но и разнообразием уровней, уровней во всех душах ее обитателей, от высочайшей духовности до того, что в народе называют паром вместо души. Но буду краток. Я ведь не пророк и не проповедник, хотя убеждать и призывать в последние свои годы приходится часто. Скажу только словами Владимира Мономаха, обращенными им к его читателям. «Аще не всего приимите, то половину». Гигантская земля, и именно земля, почва. Она же страна, государство, народ. И недаром, когда шли на поклонение к ее святыням, замолить грех или поблагодарить Бога, шли пешими, в лаптях и босыми, чтобы ощутить ее почву и пространство, пыль дорог и траву придорожных тропинок, увидеть и пережить все по пути. Нет святости без подвига, нет счастья без трудностей его достижения. Идти тысячи верст, до Киева, до Соловков, плыть до Афона, и это тоже частица России. Я назвал Киев в числе мест, куда брели русские паломники, и это я сделал не случайно. Самая большая русская святыня была Киево-Печерская лавра, и украинцы могут гордиться, что их город был с самого начала центром всей русской земли, будущей Украины, Великороссии и Белоруссии. Думать иначе, узость, это значит снижать значение Киева как мирового города. Я вспоминаю, с каким душевным трепетом я бродил в свои школьные годы по Белозерску, городу еще в X веке знаменитому тем, что там сел на княжение один из трех братьев-варягов Синеус. Я не знал еще тогда, что и само призвание варягов — легенда, да и Белозерск перенесен на свое нынешнее место в XIV веке. Но с таким же трепетом я бывал и в Изборске, городе другого брата Трувора, и в Новгороде, где сел Рюрик, и во Владимире, основанном Владимиром Мономахом, и в Ростове, и в Новгороде Северском, и в Путивле. Каждый город хранит свою особую красоту и вместе с тем в чем-то общую для всех. От Колыбли с Мурманска и Северных Становищ до деревень на Волге, в Псковской области, на Волхове и Пенеге имело свое лицо. Невероятное разнообразие и какое-то высокое единство. Все русское. Но и после разделения на три восточнославянских народа, не отгороженные глухой стеной от Украины, от Белоруссии, от селений татарских, комизырянских, мордовских, карельских. Общие судьбы связали наши культуры, наши представления о жизни, быте, красоте. В былинах главными городами русской земли остаются Киев, Чернигов, Муром, Карела. И о многом другом помнил и помнит народ в былинах и исторических песнях. В сердце своем хранит красоту надместной, еще какую-то надместную, высокую, единую. И эти идеи красоты и духовной высоты общие при всей многоверстной разобщенности. Да, разобщенности, но всегда взывавшей к соединению. А возникло это ощущение единства давно. Ведь в самой легенде о призвании трех братьев-варягов сказалось представление, как я давно доказываю, о братстве племен, ведших свои княжеские роды от родоначальников-братьев. Да и кто призывал по летописной легенде варягов? Русь, Чуть, предки будущих эстонцев, Словени, Кривичи и Весь, Вепсы. Племена славянские и угрофинские. Следовательно, согласно представлениям летописца XI века, эти племена жили единой жизнью, были между собой связаны. А как ходили походами на Царьград, опять-таки союзами племен. По летописному рассказу Олег взял с собою в поход множество варягов и славян, и чуди, и кривичи, и мерю, и древлян, и радимичи, и полян, и северцев, и вятичи, и хорватов, и дулебов, и тиверцев. Русская земля, или вернее, земля русьская, то есть вся с будущей Украиной, Белоруссией и Великороссией, была сравнительно слабо населена. Население страдало от этой вынужденной разобщенности, селилось преимущественно по торговым путям, рекам, селилось деревнями и все же не такими уж большими, боялось окружающей неизвестности. Враги приходили из невести, степь была страной незнаемой, западные соседи – немцы, то есть народы немые, говорящие на незнакомых языках. Поэтому среди лесов, болот и степей люди стремились утвердить свое существование, подать знак о себе высокими строениями церквей, как маяками, ставившимися на излученных рек, на берегу озер, просто на холмах, чтобы их видно было издали. Нигде в мире нет такой любви к сверкающим золотом, издали видным куполам и маковкам церквей, к рассчитанному на широкие просторы голосоведению, к хоровому пению, к ярким краскам, контрастным зеленому цвету и выделяющимся на фоне белых снегов чистым цветам народного искусства. Цветам, то есть раскраскам цветов. Цветам, взятым из природы, согласующимся с ней, а вместе с тем и выделяющимся. И до сих пор, когда я увижу золотую главку церкви или золотой шпиль Адмиралтейства, освещающий собою весь Невский, золотой шпиль Петропавловской крепости, меч, защищающий город, сердце мое сжимается от сладкого чувства восторга. Золотое пламя церкви или золотое пламя свечи – это символы духовности. Свеча бы не угасла, так писали в своих завещаниях московские князья, заботясь о целостности русской земли. Вот почему на Руси так любили странников, прохожих, купцов и привечали гостей, то есть проезжих купцов. «И человека не мините, не привечавши», — пишет в своем поучении Мономах. Гостеприимство, свойственное многим народам, стало важной чертой русского характера, русского, украинского и белорусского. Гость разнесет добрую молву о хозяевах. От гостя можно услышать и об окружающем мире, далеких землях. Потому и вера христианская, как бы наложившаяся на старое доброе язычество, была с таким малым сопротивлением принята на Руси, что она ввела Русь в мировую историю и мировую географию. Люди в своей вере перестали чувствовать себя одиноким народом, получили представление о человечестве в целом. Но объединяющим началом в русской земле противостоят широкие пространства, разделяющие собой села и города. Гордорикии, страной городов, называли скандинавы Русь. Однако между городами и селами тянулись безлюдные пространства, иногда труднопреодолеваемые. И из-за этого крепли в Руси не только объединяющие, но и разъединяющие начало. Что ни город, то свой норов, то свой обычай. Русская земля всегда была не только тысячей городов, но и тысячей культур. Возьмите то, что больше всего бросается в глаза и что больше всего заботило жителей России – архитектуру. Архитектура Руси – это целый разнообразнейший мир. Мир веселых строительных выдумок, многочисленных стилей, создававшихся по-разному в разных городах и в разные времена. Одновременно воздвигаются храмы в Новгороде и во Владимире, в Смоленске и в Ярославле. И в Новгороде оказываются церкви, построенные в духе не только новгородских, но и смоленских, потом московских и волжских соборов. Ничего агрессивного, не допускающего существования зданий другого стиля или другой идеологической наполненности. В Новгороде существовала Варяжская божница, была Чудинцева улица, улица у графинского племени Чуди. Даже в Киеве был Чудин двор, очевидно, подворье купцов из далекой Северной Эстонии на Чудском озере. А в XIX веке на Невском проспекте, проспекте веротерпимости, как его называли иностранцы, была и голландская церковь, и лютеранская, и католическая, и армянская, и только две православные – Казанский собор и Знаменская церковь.